Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Эксперты ООН призывают российские власти обратить особое внимание на вопросы экологии при подготовке Олимпиады в Сочи. В чем причина конфликта корпорации «Олимпстрой» и активистов-экологов? Белоруссия ведет параллельные переговоры с Россией и Венесуэлой об энергетическом сотрудничестве. Придется ли Александру Лукашенко выбирать между Владимиром Путиным и Уго Чавесом? Партия «Единая Россия» враждует с нижегородским губернатором Валерием Шанцевым. Кто победит в борьбе за влияние в регионе? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 16 марта. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Миссия программы по охране окружающей среды ООН подвергла критике российские власти за несоблюдение требований экологии при подготовке Олимпиады в Сочи. В опубликованном сегодня докладе эксперты организации заявляют, что российские власти при строительстве некоторых олимпийских объектов проигнорировали требования экологов и закрыли глаза на суммарный эффект, который проект окажет на экосистемы сочинского региона и на его жителей. Это цитата. Подробнее о докладе расскажет мой коллега Андрей Шароградский.
Доклад ЮНЕП, программы ООН по охране окружающей среды, подготовлен на основе выводов, сделанных членами делегации ЮНЕП, побывавшей в Сочи в конце января этого года. Делегация посетила места строительства олимпийских стадионов, а также автомобильные и железнодорожные трассы, которые должны соединить город с горными объектами игр. О содержании доклада в интервью «Радио Свобода» рассказал пресс-секретарь ЮНЕП Ник Натал. Он отметил, что за несколько лет до очередной Олимпиады специалисты ЮНЕП регулярно составляют подобные документы. Правительство Российской Федерации и компании, занимающиеся строительством инфраструктуры для зимних Олимпийских игр 2014, а также Оргкомитет игр, достаточно серьезно относятся к экологическим проблемам и принимают меры, чтобы уменьшить негативный для окружающей среды эффект. Однако в докладе указывается, что можно еще очень многое сделать, чтобы Олимпийские игры были как можно более безвредными для местной экологии. Важно отметить, что это нормальный процесс. До игр в Сочи осталось еще 4 года, много еще предстоит построить и построить, сведя к минимуму все негативные для окружающей среды факторы. Как нам кажется, слишком медленно реализуются так называемые компенсационные экологические проекты, такие как расширение территории национального парка Сочинского региона или образование охраняемой экологической зоны вдоль Черноморского побережья. Эти проекты должны, по нашему мнению, осуществляться несколько быстрее, чем это происходит сейчас. То есть мы полагаем, что есть области, в которых правительство России может поработать над улучшением экологической ситуации при подготовке зимних Олимпийских игр в Сочи. Но я хочу подчеркнуть, что это нормальный процесс для любого города, принимающего Олимпиаду. И мы были приглашены в Россию, чтобы оценить положение правительством и компаниями-подрядчиками, потому что они сами заинтересованы в наших рекомендациях. Мы работали в сотрудничестве с такими организациями, как Greenpeace и Фонд дикой природы. То есть в процесс оценки ситуации вовлечены представители правительства, Оргкомитета игр и неправительственных организаций. Мы приветствуем обсуждение этих проблем с участием всех заинтересованных сторон и готовы оказать российскому правительству любую помощь, какая ему потребуется. Ранее вице-премьер России Дмитрий Казак заявил, что побывавшие в Сочи эксперты ЮНЕП не выявили серьезных экологических проблем. Однако несколько дней назад неправительственные экологические организации Всемирный фонд дикой природы и Greenpeace отказались от сотрудничества с госкорпорацией «Олимпстрой». Экологи обвинили руководство «Олимпстроя» в игнорировании их требований соблюдать экологические нормы при строительстве олимпийских объектов. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
По мнению директора по природоохранной политике Всемирного фонда дикой природы в России Евгения Шварца, выводы комиссии экспертов ООН полностью совпадают с позицией российских экологов. Природная среда Сочи при подготовке к Олимпиаде рискует, ей может быть нанесен серьезный ущерб. Экологи действительно вышли из экологического сопровождения олимпийских проектов, заявив, что чиновники, которые отвечают за подготовку к Олимпиаде, не прислушиваются к мнению экспертов. Вице-премьер российского правительства Дмитрий Казак обратился к экологам с призывом занять конструктивную позицию, а не заваливать олимпийский проект. Это цитата. О том, сможет ли доклад комиссии ООН повлиять на российскую экологическую политику при подготовке Олимпиады, корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова говорила с директором по природной охранной политике Всемирного фонда дикой природы в России Евгением Шварцем.
В отличие от того, что, к сожалению, прокомментировал уважаемый нами вице-премьер Дмитрий Николаевич Козак, этот доклад, который вывешен на сайте ЮНЕП, и любой, кто зайдет на ЮНЕП.орг, может полностью его прочитать и себе скачать, он не говорит о том, что экологи неконструктивны и чего-то там. Выводы доклада полностью совпадают с тем, о чем мы говорили, и почему мы обращались в ЮНЕП с требованием оценить в рамках существующего меморандума взаимопонимания между ЮНЕП и Российской Федерацией, которая развивается, и, самое главное, ЮНЕП Сочи 2014 меморандум. Самое главное, что миссия обнаружила и зарегистрировала, что применение уже политически принятых решений по уменьшению и компенсации влияния олимпийского строительства и туристических проектов реализуется слишком долго, фактически не реализуется, и дальше там три пункта, те, о которых мы все время и говорим. Это увеличение площади Сочинского национального парка, и это усиление уровня охраны наиболее чувствительных территорий, таких как Верховье долины Мзымты, и основание новых особо охраняемых природных территорий, в особенности вдоль Черноморского побережья, в порядке сохранения наиболее важных водно-болотных угодий и пролетных путей птиц с теми, что были уничтожены или нарушены при строительстве транспортного порта.
Евгений, какой статус вообще имеет вот этот доклад ООН? Обязаны ли российские власти прислушиваться к рекомендациям экспертов ООН? И повлияет ли этот доклад на будущее Российской Олимпиады?
Мы были вынуждены в декабре-феврале заморозить наше участие в различных созданных консультативных структурах. В первую очередь Олимпстроя. Мы считаем, что очень нормальное взаимодействие с, по крайней мере, с Олимпстроем и МПР. Но просто от того, что эти органы принимают какие-то согласованные и разумные и здравые решения, они никогда не выполняются. И механизмов обеспечить их выполнение нет. Любая попытка обеспечить общественный контроль и добиться реализации этих решений приводит к тому, что под надуманными предлогами ребят хватают, умудрились даже схватить профессора Акатова из Маяковского университета. И, в общем, получается, что собака лает, караван идет. Мы исходим из того, что гранула репутации строится из фунтов тяжелого труда, и мы не могли позволить прикрываться нашим именем. Мы рассчитываем, что этот доклад будет правильно воспринят российским руководством Дмитрием Николаевичем Козаком, и от министра Трутнева, и от руководителя Олимстроя потребуют того, чтобы обеспечить реализацию требований. Да, мы знаем, что в ряде случаев они не виноваты. Это была зачистка законодательства, осуществленная ранее. Но если умудрились протащить тихонько закон, позволяющий вырубать краснокнижные виды деревьев на территории Сочинского национального парка во имя строительства Олимпиадов, мы не понимаем, почему во имя обеспечения лучших международных стандартов проведения вообще строительства и не только проведения Олимпийских игр, но и строительства энергоэффективных домов и все остальное, почему не добиться тех поправок в закон, которые позволят использовать экологические критерии, критерии энергоэффективности при госзакупках по включению их в контракты и обеспечить возможность госзаказчика контролировать выполнение этих требований контрактантами. На наш взгляд, это абсолютно базовые основы того, как должно осуществляться использование государственных средств. Мы много говорим о том, что это опыт, принятый и в США, и в странах Евросоюза и так далее, и мы не понимаем, почему из-под тишка можно разрешить вырубать последние крупные массивы самшита, а обеспечить возможность применения стратегической экологической оценки и закупки энергоэффективных и экологически ответственных товаров и услуг, с чем, в принципе, согласны даже Минэкономразвития, нельзя.
Когда в следующий раз должна приехать эта экспертная комиссия ООН и посмотреть, выполняются ли их рекомендации?
Мы не знаем, поскольку здесь честно написано, что эта миссия была в ответ на множественные протесты неправительственных организаций. В докладе сказано, что ЮНЕП берется обеспечить множественность визитов и координацию процесса, и обеспечение независимых оценок и так далее. То есть ЮНЕП может увеличить частоту таких круглых столов и других форм взаимоотношений в течение следующих от 12 до 24 месяцев.
То есть теперь, если не будут выполняться рекомендации экологической комиссии ООН, российским экологам придется все чаще и чаще протестовать для того, чтобы эта комиссия все чаще и чаще приезжала в Сочи?
Да нет, нам кажется, что главное все-таки это не комиссия из Найроби. Мы считаем, что главное это, чтобы правительство и Олимпстрой, и Министерство природных ресурсов, как часть правительства, поняли, что если есть проблема отсутствия необходимой культуры выполнения официальных рекомендаций, если есть дырки в законодательстве, которые не позволяют реализовывать разумные идеи Министерства Олимпстроя и неправительственных организаций, то неправительственные организации не являются маленькими, слабыми, запуганными чиновниками, которым можно цыкнуть и сказать, вы там не мешайте нам, нашему вот полету воображения, то я надеюсь, что мы сможем вернуться к конструктивным переговорам и помочь все сделать в существующие реальные сроки.
Директор по природоохранной политике Всемирного фонда дикой природы в России Евгений Шварц. Международные эксперты выражают обеспокоенность экологическим состоянием Сочи в связи с работами по подготовке к Олимпийским зимним играм 2014 года.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии – храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Свободу богатый, быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за вторник, 16 марта. Сегодня премьер-министр России Владимир Путин принял участие в Бресте в заседании Совета министров Союзного государства России и Белоруссии. С ним там рядом был и белорусский коллега Сергей Сидорский. Вместе два премьера посетили пункт таможенного досмотра грузового автотранспорта «Козлович-2» на белорусско-польской границе. Там с 1 июля будет осуществляться таможенный контроль на внешних границах таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана. Политики говорили и о перспективе этого союза. Премьер Сидорский заявил, что Россия и Беларусь должны выйти на докризисный уровень товарооборота. Однако эксперты считают эту задачу нереальной. Пока не разрешен основной вопрос белорусско-российских экономических отношений – условия поставок российской нефти в Беларусь. Из Минска сообщает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков.
Беларусь рассчитывает в 2010 году восстановить докризисный уровень товарооборота с Россией. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский сегодня на заседании Совета министров Союзного государства в Бресте. Для нас главная задача – выйти на взаимоприемлемые отношения и выйти на докризисный уровень товарооборота, заявил Сидорский. Он выразил уверенность, что в этом году Беларусь и Россия смогут восстановить утраченные торговые связи. В прошлом году товарооборот между двумя странами упал более чем на 40%. Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что Беларусь, цитата, «всегда была, есть и будет не просто нашим стратегическим, но и особым партнером. Нас связывает так много интересов, что и не перечислить». Очевидно, что главный вопрос, который предстояло обсудить премьер-министрам двух стран, это баланс топливно-энергетических ресурсов союзного государства и работа таможенного комитета союзного государства. В последнее время белорусская сторона все громче выражала свое несогласие с тем, что российская нефть будет поставляться в Беларусь с уплатой экспортной пошлины, кроме объемов, необходимых для внутреннего потребления. 11 марта Александр Лукашенко заявил, что таможенный союз будет обречен на провал, цитата, «если мы уже на этом этапе начнем вносить какие-то поправки, исключения, противоречащие этим процессам, придумать какую-то особенную модель». Если мы создаем таможенный союз, то должны руководствоваться его классическими принципами, которые общеизвестны. Именно на такой союз мы соглашались изначально, подчеркнул белорусский президент. Лукашенко выступил против того, что нефть и нефтепродукты изымаются из таможенного союза, и Беларусь вынуждена платить за них экспортную пошлину. Мы должны определиться именно сейчас, потому что потом, когда этот процесс станет необратимым, уже поздно будет бороться за собственные интересы. Прислушается ли Москва к этим аргументам официального Минска? Белорусский экономист Руководитель фонда Мидеса Ярослав Романчук считает, что тут между Минском и Москвой существуют непреодолимые противоречия.
А насколько, по-вашему, реальна та задача, которую заявил сегодня премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский, что в этом году Беларусь рассчитывает восстановить докризисный уровень товарооборота с Россией?
Задача нереальна, потому что падение экспорта в России на 36,4%, импорта из России на 29%. Это очень серьезный удар, который является следствием как изменения конъюнктуры внутреннего рынка, так и изменения цен на минеральные продукты. Поэтому в ситуации, когда между нашими странами не разрешен основной вопрос, это вопрос торговли энерготоваров, достижение хотя бы уровня 2009 года будет достаточно проблематично.
За несколько дней до сегодняшней встречи Александр Лукашенко заявил, что таможенный союз будет обречен на провал, если мы начнем вносить какие-то поправки. Возможно ли, чтобы Москва как-то пошла на уступки?
Я думаю, Москва не пойдет на уступки. Она, начиная с второй половины 2009 года, постоянно говорила о том, что нефть, газ и нефтепродукты не являются частью договоренности по таможенному союзу. Поэтому я не вижу причин, почему Россия должна отказываться от своей позиции. Лукашенко же постоянно грозит, но Кремль думает, что да, это блеф, дальше угроз дела не пойдет, потому что Лукашенко и так получил энергетический грант по нефти в виде беспошлинной поставок сырой нефти на внутренний рынок в объеме 6,3 миллиона тонн, что эквивалентно гранту более 2 миллиардов долларов в год.
То есть вы считаете, что угроза Лукашенко выйти из таможенного союза может остаться только угрозой? Неужели Минск не может на это пойти?
Я думаю, что он не выйдет ни из таможенного союза для России и Казахстан, ни из союзного государства, потому что это обозначало бы резкое ухудшение финансового положения Белоруссии, невыполнение бюджетных обязательств и, по сути дела, могло бы привести к коллапсу финансовой системы.
Считает экономист Ярослав Романчук, заместитель председателя Объединенной гражданской партии. Официальные источники недавно сообщили, что из-за новых условий поставок российской нефти, нефтеперерабатывающая промышленность Беларуси в январе-феврале этого года снизила объем производства на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Беларусь ищет альтернативную или дополнительную к России перспективы сотрудничества на энергетическом направлении. Владимир Путин сегодня не встречался с президентом Беларуси Александром Лукашенко, поскольку тот находится с визитом в Венесуэле, где уже договорился с президентом Республики Уго Чавесом о поставках в Беларусь венесуэльской нефти. О том, как эта дружба Беларуси и Венесуэлы может оказать влияние и может ли на отношения России и Беларуси, рассказывает мой коллега из Московского бюро «Радио Свобода» Данил Гальперович.
Можно только гадать, какие чувства испытывал Александр Лукашенко, когда венесуэльские гвардейцы на встрече в аэропорту Каракаса пели гимн его страны на белорусском языке. Но после такого приема белорусский лидер горячо обнимался с Уго Чавесом и называл принимающую сторону не иначе, как венесуэльскими братьями. Главный же результат визита Лукашенко в Каракас – это договоренность о том, что на белорусские нефтеперерабатывающие заводы будет поступать венесуэльская нефть. Некоторые эксперты иронично заметили, что за отсутствием у Беларуси выхода к морю, нефть из Южной Америки будут сбрасывать с самолетов цистернами на парашютах. Но старший корреспондент агентства Dow Jones в Москве Александр Каляндер говорит, что на самом деле все не так сложно.
Скорее всего, белорусские НПЗ будут перерабатывать венесуэльскую нефть по так называемой схеме замещения контрактов. Иными словами, на бумаге это нефть венесуэльская, но в реальности это будет либо нефть из каких-то других мест, доставленная через порт Вентспилс, и дальше часть заберет Беларусь. Либо это вообще будет нефть из российской трубы. Это практикуется во всем мире. Для России это не имеет ни малейшего значения, с моей точки зрения, потому что России все равно нужно перерабатывать нефть. В России не настолько много мощностей нефтепереработки. Белорусские НПЗ, безусловно, для русских нефтяных компаний удобны и полезны. С другой стороны, я понимаю, что белорусским компаниям не очень нравится, что Россия является единственным поставщиком. И, конечно, такая бумажная диверсификация им лучше. Но физически никакого пересылания нефтяных цистерн по воздуху в салоне первого класса из Каракаса в Минск, я думаю, не будет.
В Москве официально опровергают сообщение о том, что вспышка нефтяной дружбы между Минском и Каракасом как-то обидела российское руководство. Но на попытки Белоруссии диверсифицировать свой энергетический сектор Россия всегда реагировала нервно. И данный случай не исключение. Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин иронично замечает, что теперь Лукашенко наконец узнает, что такое мировые цены.
Мне кажется, очень хорошо, что Лукашенко нашел дополнительные объемы, которые будут перерабатывать белорусские НПЗ и отправлять в Европу. Действительно, Россия не готова на то, чтобы белорусские НПЗ получали по внутрисоюзным ценам нефть и отправляли на Запад уже по рыночным ценам. В данном случае, мне кажется, что энтузиазм Александра Григорьевича умеется после того, как он окончательно согласует те цены, по которым Беларусь будет поставляться нефть от Чавеса. У Чавеса, между прочим, есть очень серьезная позиция, и представить себе, что Чавес будет поставлять нефть Лукашенко по внутрисоюзным ценам государства России и Беларусь, очень и очень сложно.
Но трудно поверить, чтобы белорусский президент, который всегда умело выбивал нужные ему деньги из России, не учел каждую копейку или каждый сентима в сделке с Уго Чавесом. Выгода белорусско-венесуэльских договоренностей становится ясна, когда сравниваешь цену бензина в США и Европе, говорит президент Института энергетики и финансов Леонид Григорьев.
В Европе бензин в два раза дороже. Чавес перерабатывает свою нефть. Обычно в Штатах у них есть венесуэльские заводы. Не продает там, но там цены в два раза меньше. На чем зарабатывал Беларусь? Получал дешевую нашу нефть, зарабатывал в дорогой бензин в Европе. Разница, так сказать, шла в карманы. Если представить себе, что венесуэльская нефть появляется в Беларуси, неважно как, физически или по обмену, если она появляется по обычной цене, даже венесуэльской, но потом продается в Европе, то дополнительные издержки, там, разница в контрактах, вся морока и так далее, там все равно должна появиться дополнительная прибыль при сбытии в Европе, которую Лукашенко с Чавесом разделит.
У Александра Лукашенко в нефтяной сфере вообще множество любопытных партнеров. Среди них президент Ирана Махмуд Ахмадинежад. И белорусскому режиму стоит опасаться только одного, что его достаточно одиозные контакты и контракты могут быть пересмотрены, если власть в этих странах-изгоях переменится в ближайшем будущем. Данила Григорьевич, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 16 марта. И вот главная тема второй половины этого часа. Партия «Единая Россия» враждует с нижегородским губернатором Валерием Шанцевым. Кто победит в борьбе за влияние в регионе? Грузинская печать резко критикует телекомпанию и медиа за инсценированные сюжеты о российском военном вторжении в Тбилиси. В Москве открылась обширная выставка работ Александра Дейнеки. Почему экспозиция получила название «Работать, строить и не ныть»? Сергею Юрскому, актеру, режиссеру и литератору, исполнилось 75 лет. Что на волнах Радио Свободы Сергей Юрский говорил о своем понимании свободы? Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Мафия. Русская, грузинская или европейская?
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник. Кто на самом деле владеет телекомпанией и медиа?
В блогах «Свободы».
Маленькие люди и большое правосудие. Кто кого?
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Минске проходит обыск квартиры корреспондента «Новой газеты» Ирины Халиб. Как сообщил в интервью «Радио Свобода» заместитель главного редактора газеты Виталий Ярошевский, подробности неизвестны, так как связи с Ириной нет. Следственный комитет при прокуратуре России сообщил о раскрытии убийства в прошлом году в Москве православного священника Даниила Сысоева. Как заявил представитель комитета, в Махачкале милиционеры убили мужчину, оказавшего им сопротивление. При нем был обнаружен пистолет, из которого, как утверждается, и был убит Сысоев. Международные организации и послы иностранных государств выражают протест в связи со скандальным сюжетом грузинской телекомпании «Имеди», инсценировкой начала новой войны между Россией и Грузией. Мещанский суд Москвы приговорил к 12 годам заключения бывшего управляющего томской дочерней компании «Юкоса» Сергея Шимкевича по обвинению в экономических преступлениях. В Риге около 1000 человек сегодня приняли участие в шествии ветеранов легиона Ваффен-СС в память о латвийских солдатах, погибших в боях против советской армии. Сообщается, что санкционированная властями акция прошла спокойно. Соединенные Штаты сохраняют абсолютно все свои обязательства в области обеспечения безопасности Израиля, заявил госсекретарь Хиллари Клинтон. Ранее сообщалось, что специальный посланник США на Ближнем Востоке Джош Митчелл отложил поездку по региону в связи с обострением отношений с Израилем после объявления им намерения расширить еврейские кварталы в Восточном Иерусалиме. В Австрии задержано 48 подозреваемых в причастности к преступной группировке. Она действует в нескольких странах Западной Европы и объединяет выходцев из республик бывшего СССР. Аресты членов группировки прошли и в других странах Европы. 8 человек погибли, 11 ранены в Ираке в результате 2 взрывов в городе Мусаяб к югу от Багдада.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 16 марта. Сейчас о российской политической хронике. Несмотря на триумфальный, как уверяют лидеры партии «Единая Россия», успех партии власти на прошедших 14 марта выборах в региональные и местные органы власти, становится известно о разгорающихся внутри этой политической силы конфликтах. Руководство Нижегородского регионального отделения «Единая Россия» обратилось в президиум Генерального совета партии с жалобой на действия своего однопартийца, губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева. Эксперты считают, что за этим стоит борьба за влияние в регионе различных групп внутри властной элиты, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Виталий Камышев.
На муниципальных выборах Нижегородской области, а здесь 14 марта были избраны главы 2 муниципальных образований и более 3000 депутатов различного уровня, партия «Единая Россия», по предварительным данным, набрала более 70% голосов избирателей. Главным политическим конкурентам партии власти, коммунистам, отдали свои голоса менее 3%. «Справедливая Россия» менее 2%, а вот кандидатам самовыдвиженцам более 20% избирателей. Казалось бы, беспокоиться не о чем. Однако нижегородские единороссы недовольны, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Анисимов.
«Мы видим, что «Единая Россия» соревновалась не с партиями, а с самодвиженцами», заявил председатель регионального отделения «Единой России» Александр Тимофеев. Тем не менее, президиум политсовета Нижегородского отделения партии обратился в президиум Генсовета «Единой России» по поводу действий губернатора Валерия Шанцева. Нижегородских единороссов не устроило, что губернатор на выборах в земской собрание Уренского района оказал поддержку кандидатам самовыдвиженцев, хотя они предстояли официальным кандидатам от «Единой России». Речь идет о разрешении губернатора использовать свои изображения и высказывания в агитационных материалах, говорит политолог Сергей Кочеров.
С идеологической точки зрения, ребята, эти правы нельзя, недопустимо, чтобы на выборах по одному и тому же округу шли 2 члена партии.
Сергей Кочеров считает, что прошедший выбор – это лишь повод для наступления на губернатора оппозиционных ему депутатов Государственной Думы.
Суть скандала, это подтверждается письмо в Генсовет «Единой России», заключается в том, чтобы попортить позиции Шанцева.
В своем письме единороссы указывают, что действие губернатора является прямым нарушением партийного устава. Президиум политсовета обратился в центральные органы партии с просьбой дать оценку действиям Валерия Шанцева. Сергей Кочеров считает, что спрашивать нижегородского губернатора, видимо, будут не по партийной линии.
Ну что, Грызлов у нас назначает губернаторов. Да, кроме Шанцева они могут попортить, настроение они могут попортить, но мы же прекрасно знаем, что судьба Шанцева зависит всего-навсего от 2 избирателей в стране. Надо их фамилии называть.
Сергей Анисимов для «Радио Свобода», Нижний Новгород.
Подчеркнуто жесткий стиль управления, избранный Валерием Шанцевым, который приехал руководить регионом из Москвы, почти сразу же спровоцировал его конфликт с местными элитами, у которых вскоре появились и столичные покровители, отмечает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
Сейчас ситуация обостряется, поскольку в конце лета у Шанцева кончается срок полномочий, и, естественно, начинается борьба за продвижение на пост губернатора. Шанцеву удалось предотвратить серьезные крупные волнения. И хотя Нижегородская область один из регионов сильнее других пострадавших от кризиса, тем не менее, такого большого количества негативных новостей из Нижегородской области не приходит. Но позиции оппонентов Шанцева, аппаратные позиции, по крайней мере, на уровне уровне региона по-своему сильнее. Не секрет, что ключевыми оппонентами Шанцева сегодня являются мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов и депутат Государственной Думы Александр Хинштейн, а также ряд их партнеров.
Почему конфликт Валерия Шанцева с его оппонентами обострился именно после муниципальных выборов?
Серьезное недовольство, в том числе муниципальных элит, вызвало то, что Шанцев добился отмены почти во всех муниципальных образованиях прямых выборов глав муниципальных образований. Были большие конфликты вокруг этого в Нижнем Новгороде, в Дзержинске. Это стало дополнительным импульсом к росту недовольства. То есть Шанцев оказывается в двойственной ситуации. С одной стороны, эксперты признают, что его политическое влияние довольно высоко. Когда в феврале мы готовили очередной рейтинг политической выживаемости губернаторов, наши эксперты поставили Шанцеву четверку, несмотря на приближение срока конца полномочий. Шанцев, с одной стороны, демонстрировал силу, с другой стороны, подчеркнуто жесткий стиль. А этот стиль, конечно, как и в других регионах, вызывает консолидацию местных элитных групп и попытку их вести собственную политическую игру и публичными и кулуарными путями, добиваясь непродления полномочий губернатора. Шанцев находится на посту первый срок, фигура достаточно популярная, и формальных претензий к нему не так много. Но, конечно, такой конфликт для федеральной власти, по крайней мере, серьезный сигнал.
Разбор полетов после выборов 14 марта породил конфликты в лагере единороссов не только в Нижнем Новгороде. С треском проигравший выборы мэра Иркутска кандидату от КПРФ Сергей Серебренников обвинил в своем поражении региональное отделение партии власти. Тотчас же последовал ответ представителя «Единой России» в законодательном собрании Иркутской области Бориса Алексеева, который заявил: «Сейчас не оценки давать нужно, а правильно сделать анализ и правильно в будущем строить работу». Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Почему партия власти нуждается в создании нового либерального клуба? Об этом говорим с политиком Андреем Богдановым, социологом Ольгой Крыштановской и политологом Марком Урновым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за вторник, 16 марта. Сегодня исполнилось 75 лет актеру, режиссеру и литератору Сергею Юрскому. В спектакле театра Моссовета «Предбанник» Юрский выступает как драматург под псевдонимом Вацетис, режиссер и актер. Вместе с ним играет его друг и коллега Александр Филипенко, с которым беседует обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Прежде всего, это знак качества. Если в этом участвует Юрский, значит, это будет талантливо, необычно, профессионально, точно и, главное, мне близко. Когда мы начинали «Предбанник» репетировать, он дал мне пьесу, потом звонит через день, что, наверное, непонятно что-то. Я говорю, как модельная драматургия начала 60-х годов, Гавел, Мрожек, ранние, все мне понятно. И наш студенческий театр, наш дом, все это было знакомо. Я думаю, очень многие актеры скажут, что концерт Юрского, на котором они побывали в том или ином городе, в Москве, в зале Чайковского или в доме актера, повлиял на их судьбу. Я также могу это сказать. И вот мне посчастливилось сработать с Сергеем Юрьевичем уже недавно, вообще как и убийство случая абсолютный, как с актером и как с режиссером. Это мучительно поразительно, благодарственно восхитительно, изумительно неповторительно. Все это вместе. Он может быть каким угодно. Талантливым, милым, противным, остроумным, умным, злым, добрым. Но вот что его отличает от всех, это порядочность. Но порядочность в наше непорядочное время, это то, что уже забыто. Это что теперь рудимент какой-то, как аппендицит. Это не обязательно. И из этой порядочности следует абсолютная, четкая его гражданская позиция. К счастью, у меня были только споры творческого плана. Сколько в нем разных людей. Но если ты вместе с Юрским, ты в приличной компании. Ведь он был персоной, запрещенной на телевидении в свое время, как Высоцкий. Если ты встречаешься с такими людьми, то ты должен чувствовать, что это вот везение и привилегия для тебя какая-то. Если бы кто мне сказал в 64-м, когда я первый раз его видел, что мы будем работать вместе, и так много и плотно, рядом наши будут гримерки, я бы не поверил этому. Но видите, вот мечты сбываются. И он ни на кого не похож, его ни с кем не спутаешь, его можно пародировать, вот что важно. И я иногда пользуюсь его, особенно читая Зощенко, Слабая, Тара, слабая, как он читал это все. Были мы на концерте у него с дочкой, я Сашеньке, Саша, вот никто, вот шепчу я, никто так не умеет пребывать на сцене. Этот отдельный большой разговор, как все наши программы в Москве запрещали нам, актерам, литературные программы, потому что мы работали по форме Станиславского «Я здесь и сейчас». А по Закушнику, это вот для мастеров художественного слова, это их гуру, их учитель, Закушняк, где когда-то ты переживал, и теперь силой слова вызываешь эти переживания в зрителях. А вот учиться у Юрского одновременно быть и по Закушнику, и по Станиславскому, и вообще все от начала до конца, от его выхода на сцену и ухода за кулисы. Это все наука.
Товстоногов дал Юрскому, совсем молодому, главную роль в пьесе «Грибы этого горя от ума». Юрский играл тогда Чацкого.
Это было для нас подарком побывать на этом спектакле. Но это школа, великая школа актерская. И угадал Юрский в то времена... И определял себя как личность с самого начала. Она видна сразу.
О Сергее Юрском говорил актер Александр Филипенко. Сергей Юрский часто бывает гостем «Радио Свобода». Несколько лет он был соведущим программы «Россия. Три поколения». Архивная запись «Свободы» 2005 года.
Мой опыт связан, скажем, с Гоголем, которого я поставил в начале нашего капиталистического пути в Амхате, где я одел героев Гоголя в современные костюмы и перенес все дело в Сочи, в гостиницу сочинскую, не изменил ни одного слова. Ни одного. Просто слово «господин» в то время вошло у нас, поэтому можно было Гоголя уже играть с господином. И оказалось, что это абсолютно работает. Поэтому здесь... Продолжение для меня, очевидно, я его испытал. А что объединяет нас всех, мне кажется, к сожалению, это кризис гуманизма вместе с кризисом христианства. Поэтому вы подпитываетесь в Индии, поэтому мусульманский мир говорит, не пришла ли наша пора. Поэтому, честно говоря, христианский мир как-то тоже на глазах уж становится уж слишком потребительским. Уж слишком. И это единственное общее у нас и у них. Они надеялись, что мы, правда, особую духовность имеем. Проблема свободы, моей личной свободы, теоретически даже не является для меня самой первейшей, как для любого западного человека. Целый список вещей, ну, к примеру, справедливость, другая вещь, другая. А свобода тоже, она нужна, очень нужна, но в этом смысле мы другие, так же, как наше отношение, наше, я говорю о себе и о том, что я знаю, как актер, как исследователь все-таки психологии человеческой, отношение к собственности. Вот так уж заряжено, что отношение к собственности иное. Поэтому Чехов, конец 19 века, или Золя во Франции, это очень разное. Вот Швейк, ему плевать на то, что государство, он действительно при всем своем дураковалянии и всем прочем, он за личную свободу, которую за которую и борется. А таков ли Василий Теркин? Возьмем не подцензурного Василия Теркина. Теркин на том свете. Со всеми его «все я вижу, все я знаю». Ох, ох, я понял уже, как все этот механизм. Похож ли он? Совсем не похож. Не похож. Я к чему клоню-то? Вовсе не к тому, чтобы зачеркнуть Швейка или начать поносить Теркина. А к тому, что это действительно разные совсем вещи. И нам никуда не уйти, чтобы потом каждый высказался вообще, что он про это знает. Про эту разницу или про то, что да нормально, Господи, все мы европейцы, все мы в конце концов владеем языками или нет, живем на этом континенте.
75 лет Сергею Юрскому, архивная запись «Радио Свобода». Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», рассказ о ярких публикациях в газете. Сегодня «Грузинская печать». В Грузии спустя 3 дня после трансляции скандального сюжета инсценировки о российском вторжении стало известно о телефонной записи, доказывающей, что президент страны Михаил Саакашвили знал о готовящемся показе, если, конечно, только эта запись настоящая. С обзором печати корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе, и начинает Георгий свой обзор с цитат в газете «24 часа».
Журналистка Мари Ахсиашвили в репортаже об акции протеста общественности цитирует высказывание некоторых участников митинга протест. «До чего дожила телекомпания «Имеди», — сетует пожилая женщина. Народ уже требует ее закрытия, а не защищает от властей, как 3 года назад. Какая нам разница, умрем от российской бомбы или от разрыва сердца, посмотрев передачу «Имеди». Руководитель партии женщин Гугули Маградзе в интервью «24 часа» расценила произошедшее как геноцид грузинского народа со стороны
стороны властей. В то же время газета сообщает, что митингующих было не очень много, возможно, из-за плохой погоды, а также психологической усталости населения. Еженедельная газета «Квирис Палитра» «Палитра недели» публикует статью Эки Меладзе «Смертельный эксперимент или санкционированное сумасшествие». Цитата. «Тот, кто это сотворил, настоящий сумасшедший. Общество расценивает сюжет Имеди как шизофрению», пишет автор и продолжает в том же духе. Но, судя по клиническим симптомам, произошедшее все-таки в большей степени злой умысел, чем медицинский случай. Спонтанное сумасшествие, злой умысел с расчетом, психопатическое явление, истерическая передача. Именно эти определения использует автор для того, чтобы оценить произошедшее. По мнению Звяда Коридзе, уже в течение 20 лет считающегося самым активным защитником свободы слова и прав журналистов в Грузии, Имеди должно быть жестко наказано за содеянное, вплоть до лишения лицензии. Постоянный автор газеты «Сакартвелос Республика», Республика Грузия, Алеко Асланишвили пишет, что в тот вечер ему позвонил знакомый и кричал в трубку о начале войны. Это было в ходе застолья, и все присутствующие пились еще большим рвением, но алкоголь как бы потерял силу. Асланишвили отказывается верить в то, что власти причастны к произошедшему. Иначе трудно объяснить, как они могли допустить, чтобы по сценарию Имеди уже через несколько часов после начала войны все правительство прячется где-то в бункере, вместо того, чтобы поддержать народ. И с одной стороны сообщается, что президент убит, но с другой он призывает из подполья воевать до последней капли крови и превратить в Тбилиси каждый дом в крепость. Особое возмущение автора вызывает то, что после скандала президент Саакашвили не нашел ничего лучшего, как сослаться на здоровье своей бабушки, которая сильно разнервничалась из-за сюжета, хотя и видела любимого внука за несколько минут до начала хроники. А Натани Бладзе выражает недоумение тем, что Грузия не смогла победить Россию хотя бы в виртуальной войне, и все кончилось захватом столицы. То, что действие Имеди не соответствовало элементарным нормам журналистской этики, подтвердил в беседе со мной основатель и бывший владелец другой общенациональной телекомпании «Эросси Кицмаришвили».
Абсолютно не соответствовало. Я думаю, что это была манипуляция общественным сознанием, и журналисты, которые делали такой сюжет, они абсолютно аморально вели себя перед своим народом, перед своим обществом. И как следствие они должны понести моральное хотя бы наказание. Хотя это не криминал, потому что грузинское законодательство не предусматривает какое-нибудь уголовное наказание за это.
Газета «Резонансы» обращает внимание читателей на то, что скандал может вновь актуализировать требования о возвращении Имеди ее законным владельцам, то есть наследникам покойного бизнесмена Базри Патаркацишвили. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В здании Государственной Третьяковской галереи на Крымском валу открылась огромная юбилейная выставка работ Александра Дейнеки к 110-летию со дня рождения художника. Один из столпов искусства социалистического реализма, Дейнека прославлял советский патриотизм и позитивный, как сказали бы сейчас, креативный настрой публичной советской жизни. На выставке, которая называется «Работать, строить и не ныть», побывала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Название выставки позаимствовано со знаменитого плаката «Физкультурница», оформленного Дейнекой в 1933 году. Слово куратору этого проекта Елене Воронович.
Есть поколение, для которого имя Дейнеки может быть значит гораздо меньше, чем вот для нас или для предыдущих поколений. И хотелось передать какое-то особое эмоциональное состояние самого художника, его жизненную позицию, его нелюбовь к нытикам и такое какое-то ощущение того, что если не жить и не бороться, то ничего не получится. Подобные фразы мы часто встречали в его личной переписке. Поэтому, наверное, название должно было бы понравиться Александру Александровичу. Мы, по крайней мере, на это рассчитывали.
Есть у Дейнеки немногочисленные, правда, лирические работы. На годы Великой Отечественной пришелся военный цикл. Совсем уж отдельная история – вещи, созданные в зарубежных поездках. Но главные его герои – это спортсмены и не менее бодрые люди труда. Александр Дейнека был плодовитым художником. В Третьяковке хранится внушительная коллекция его работ, а для юбилейной выставки экспонаты позаимствовали также из Русского музея, Курской и Пермской картинных галерей и, кроме того, у частных владельцев, говорит генеральный директор Третьяковской галереи Ирина Лебедева.
Мы меньше сделали акцент на графическом творчестве Дейнеки, потому что огромное его наследие. Хотелось больше показать живописные работы, скульптуру, мозаику, то, что все-таки показывается не так часто. Когда мы готовили эту выставку, все-таки задачей того, что мы хотели сказать нашему зрителю на современном этапе, стала необходимость разговора об искусстве прошлого столетия уже в начале столетия нынешнего. Нам хотелось поговорить о такой крупной фигуре в советском искусстве, потому что простой анализ показывает, что таких фигур не так много. Нам хотелось поговорить о том, что художник очень неожиданный и очень масштабный. Это художник, который сумел в сложное идеологическое время, тем не менее, всегда присутствовать в публичной художественной жизни. Это тоже особая история.
И вот важный штрих для понимания этой особой истории. Очень внимательный зритель заметит, что у всех персонажей художника, даже если это юные девушки с нежными затылками, большие широкие ступни. Эти люди крепко стоят на земле.
Рассказывала Лиля Пальвелева. Перечислю название нескольких работ Александра Дейнеки. «Настройки новых цехов», «Механизируем Донбасс», «Наемник интервентов», «Физкультурница», «Работать, строить и не ныть», «Будущие летчики», «Левый марш». Об идеологии творчества Александра Дейнеки я беседовал с искусствоведом Андреем Толстым. Если я не специалист, скажу, что творчество Александра Дейнеки – это торжество социалистического реализма. Это ясность мысли, все понятно, все цветное, в то же время совершенно нереальное, потому что такой жизни, нарисованной на картинах Дейнеки, в Советском Союзе никогда не было.
Это будет и верно, и не совсем верно. Дейнека, безусловно, относится к социалистическому реализму и, можно сказать, является одним из очень ярких его представителей. С другой стороны, соцреализм – это такое направление, которое вообще пыталось абсолютно превратить содержание над формой. Несмотря на то, что говорят о гармоничном сочетании формы и содержания, на самом деле в соцреализме, конечно, содержание доминирует. Определенная совершенно направленность, такой вот позитивный относительно вот советской реальности, советской действительности. У него действительно есть темы, которые характерны для соцреализма, такие как спорт, такие как военные действия, безусловно, там победа и так далее. Но, с другой стороны, форма, которой наполнял Дейнека своей работы, которая, наоборот, содержание, в которое вкладывал в эту форму, эта форма очень непривычная, очень гораздо более прогрессивно продвинутая по отношению к традиционной форме соцреализма. Это не так традиционная московская такая вот размашистая кисть, а это форма, основанная на жесткой ритмике, на жестком построении композиции с учетом условно-плоскостного характера, ритмическое расположение цветовых акцентов. Аранжировка композиции Дейнеки, как правило, строится по законам авангарда, авангардизма.
А это тоталитарное искусство?
Да, я сказал бы да. Есть определенные переклички у работ Дейнеки с работами немецких художников, которые тоже воспитывались в среде вот экспрессионизма.
Мне трудно оценить мастерство Дейнеки, потому что для меня, как и для миллионов людей, получивших образование в советской стране, Дейнека – это марки, это плафоны на метро Маяковская, это странички в учебнике истории, какие-нибудь картины, там, футбол или оборона Севастополя. Это то, чему во взрослом возрасте очень сложно дать другое какое-то определение, потому что это печать детства. Профессионально говоря, Дейнека сильный, хороший художник.
Да, безусловно. Вот Дейнека – один из самых профессиональных среди художников вот советской эпохи, среди художников его круга, что он был одним из лидеров общества ОСТ, общества станковистов. Это общество, которое внутри только складывавшейся в 20-е годы доктрины соцреализма предложило наиболее радикальные в формальном и композиционном отношении решения там, не только в работах самого Дейнеки, но и в работах таких художников, как Пименов, как Тышлер и так далее. То есть Гончаров, художник Дейнека на фоне академиков-соцреалистов, такая белая ворона. Недаром, кстати говоря, его последователи годы, когда уже, казалось бы, не было уже культа личности, он разоблачен, оставалась, конечно, советская доктрина, но включали из преподавателей московских художественных институтов, хотя он был академиком Академии художеств, но он был таким, так сказать, изгоем. То есть это абсолютная такая вот белая ворона среди соцреалистов.
Станковисты ставили своей задачей создание нового изобразительного языка, который адекватно отражал бы современность. Это цитата из справочника, Андрей. В то же время задача кажется бессмысленной, потому что при сталинизме адекватно
адекватно отражать современность было невозможно. Это художественно разрешимая задача или нет вообще?
Я думаю, что он был убежденным, конечно, человеком. Вообще, мне кажется, он человек очень был искренний, прямой, не привык кривить душой. В 24-м году была так называемая выставка, дискуссионная выставка в рамках такой выставки выпускников Футемаса. Было несколько направлений, которые потом были просто достаточно грубо пресечены. ОС существовал до конца 20-х годов, но при этом Дейнеке старался отразить не парадную сторону, не парады и не демонстрации. Кстати, в 20-е годы, в 20-х годах их было не так уж и много. Так вот, Дейнеке стремился в своих работах отразить вот какую-то такую позитивную сторону жизни. Это тоже было отражением действительности в какой-то мере. Ну, вот этот спорт, индустриализация. Мне кажется, вот Дейнеке вот, и его товарищи, ставят такую задачу, вполне осознанно стремились найти позитивное начало в окружающей жизни. И потом они все-таки были действительно достаточно искренне убежденными энтузиастами в тот период.
Ужаса сталинизма на этих картинах Дейнеке не видно. Виден такой безбрежный советский патриотизм, похожий на военные марши тех времен. Как молодой зритель сейчас воспринимает эти картины, как вы считаете?
Все-таки ужас сталинизма — это все-таки середина и вторая половина 30-х годов в основном. Но Дейнеке уходит от тем, кстати говоря, у него парадов-то нету. Он как-то уходит в такие вещи, которые как бы, ну, ему кажется более, ну, я бы сказал, ну, конечно, это компромисс, безусловно. Но вообще не было художников, которые описывали бы ужас сталинского террора, по крайней мере, в 30-е годы. Эти художники появились позже, которые вышли из сталинских лагерей, такие как Свешников, например. Да? Поэтому, так сказать, обвинять Дейнеке в том, что он там не изображал 37-й год, убийство Кирова, но это довольно странно и наивно. А вот что касается молодого поколения, сейчас молодое поколение вообще ищет в ясности и внятности визуального выражения. И это как раз у Дейнеке представлено вполне адекватно. Я даже не исключаю, что может возникнуть новый какой-то энтузиазм по поводу творчество Дейнеке как такого очень четкого и грамотно строящего свое произведение художника.
Земли штурмовали великом круна Франца, под Одессой на Кубани селит ленты в якоря. И войны народы славы, севастопольские полки.
Сталинские марши и художественные полотна как средство воспитания нового человека. Открылась юбилейная выставка работ Александра Дейнеке, о которой в рубрике «Сегодняшний факт» я рассказал вместе с московским искусствоведом Андреем Толстым и коллегой Лилией Палюлевой.
Мы не хотим ни пяди, но и своей мерзкая садим. Гремя огнем, сверкая блеском стаи, пойдут машины в яростный поход. Тогда на бой пошлет товарищ Сталин, и первый маршал бой распадет. Каждый атом, над каждый нерв решимостью одет. И верься нам на всякий ультиматум, воздушный флот сумеет дать ответ.
Вот так обстояли дела во вторник, 16 марта. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Лина Ширяева. У микрофона с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтрашнего вечера и оставляю вас в размышлениях о том, как умело музыка и кисть иногда создают несуществующую реальность.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Человек с голосом, похожим на голос Арвеладзе, подтверждает, что президент Саакашвили...
Калининградцы ожидали проведения этого митинга очень многие...
Конечно, идея непрямых переговоров, которые впоследствии перешли бы в прямые, должна быть...
Единственный в Дании дилер по продаже автомобилей «Лада» прекращает свою деятельность...
Инициатором крупнейшей за последние 80 лет...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный.